«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Политическое противоборство в Кыргызстане набирает нешуточный оборот. Уже несколько недель не утихают политические страсти вокруг президента Атамбаева и высокопоставленных бывших и нынешних чиновников. Это и скандалы вокруг новой строящейся резиденции Атамбаева, всплывшие, так сказать, богатства депутата Текебаева. Словом, идет нешуточная борьба компроматов. История снова повторяется. Бывшие соратники перессорились и оказались по разные стороны баррикад. Об информационных войнах и то, к чему это может привести, поговорим сегодня в студии. В гостях политолог Бакыт Бекетаев и член комитета гражданского контроля Бурума Кимбаева. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Правда ли, и можно ли считать, что так называемая война компроматов началась после того, как социал-демократы, фракции социал-демократов в парламенте начали поднимать инициативу об изменении главного закона страны, Конституции? Можно ли так считать?
Да, потому что это очень принципиальный вопрос. Конституция, да. Это важно.
Вот когда началась вот эта война, которая вот продолжается, ну сколько уже? Больше месяца, наверное.
Вы знаете, война компроматов должно быть нормальным состоянием нашей страны. Мы к этому шли 20 лет, и для этого делались все наши революции. Общество, граждане должны знать, кто чем как обладает, и мы идем к открытому обществу. И вот эта вот, скажем, дискуссия вокруг коррупции, вокруг Конституции между консерваторами и реформаторами, это всего лишь катализатор. Я думаю, что в обществе у нас мы сделали определенный шаг.
А кого вы называете реформаторами и кого вы называете консерваторами?
Реформаторы – это те, которые хотят реформировать Конституцию,
понятно.
А консерваторы – это те, которые хотят оставить.
Поэтому, что?
Когда принималась Конституция 2010 года, организовали конституционное совещание. Меня тоже приглашали, я туда не пошел, потому что я сказал, что это такое. Если мы вернемся в историю, есть три института традиционно, которые принимают и предлагают Конституцию народу. Это первое – учредительное собрание, второе – это парламент, и третье – монарх. Вот когда было конституционное совещание, я у них спрашивал, почему вы назвали конституционное совещание? Назовите учредительным собранием. Давайте я тоже пойду, наберу 2-3 тысячи голосов, я буду иметь какое-то право. А кто вы? Вы кто, говорю, члены конституционного совещания? Мы, говорит, мы с Атамекена, я знакомый Бекназарова, я знакомый Атамбаева там, и так далее, и так далее. Но кто вас выбирал? Они не знали. Поэтому вот это вот собрание друзей имяреков с первых дней подивился вопрос, кто они такие.
Написали эту конституцию,
извините,
и люди поддержали эту конституцию.
Реформатор Атамбаев на этой конституции клялся. Зачем?
Сейчас вопрос стоит, задают вопрос.
Реформаторами называются тогда клятвопреступники, да, по-вашему? Во-первых, нельзя назвать войной такие вещи, когда люди не в равных позициях, да? Война – это когда более-менее равны. Вообще, такое положение, когда в ресурсах одной стороны находятся суд, прокуратура, службы безопасности и практически все государственные СМИ. Это не есть война. То есть война – это когда более-менее равны. И потом та сторона, на чьей стороне больше власти, то та сторона более ответственная. И поэтому та сторона, которая более ответственная, она на нее накладываются больше ожиданий и больше как бы ограничений. Так должно быть. Угу. Иначе их сила будет непреодолимой. Но просто всем надо дать равную возможность высказаться. Вот сейчас уже высказываются все. Сейчас в социальных сетях появился и господин Оскар Акаевич, и всем надо дать высказаться, и тогда общество выиграет. Но возможность высказываться надо давать всем равную. Иначе вот сейчас по телевизору, да, там бабушки, вот я их спрашиваю...
То есть вы считаете сейчас оппозиции, ну, так называемая оппозиция, хотя это сложно назвать оппозицией, потому что ну, в коалиции-то они все.
Нет, но когда оппонируют, это уже оппозиция.
Оппонируют, да. Я не берусь говорить и утверждать,
вопросе,
может быть,
да.
У них там личные какие-то неприязни, но вы считаете, что сейчас идет скручивание так называемой оппозиции или иномыслия?
Но во всяком случае идет такая информационная травля. И это не только оппозиция, это идет травля и всех гражданских активистов, и правозащитников, и так далее. Дело в том, что вот даже простые люди, они уже различают. Я вот спрашиваю недавно одну бабушку, она говорит, телевизор, да, говорю, вот там. Я говорю, джанглахтар, да, и мне было вот это. Она говорит, текебаев-то, джамандаватат. То есть она не говорит Текебаев Джаманыкин, да, а она четко различает. Она говорит, Герельденгечкет Текебаев то Джамандаватат. Понимаете? Угу. То есть это идет шельмование.
Значит, у нее есть альтернативная информация.
У нее
по
нет.
Она
у нее нет альтернативной информации.
Нет?
Она просто понимает. Потому что все люди немножко научились различать, что такое шельмование и что такое информация. Все-таки информация она должна быть. Дать время одной стороне, дать время другой стороне. Но у нас вот это очень сильно однобоко, и это не раз бывало в нашей истории. Угу. И поэтому чем это заканчивалось в нашей истории, тем это и закончится в этот раз, к сожалению, угу. Если это не остановится.
А вот другой вопрос. Бакыт Бекетаев, вы, я знаю, были такие годы, время, когда вы работали в парламенте. Как часто вам приходилось собирать компроматы на политических оппонентов?
Вообще я не собирал. Я работал в агентстве противодействия коррупции. Тогда я собирал по долгу службы. Я считаю, что компроматы могут и должны собирать все. Любой гражданин имеет право собирать компроматы, выставлять их на общественное обсуждение. Но
тогда ее надо назвать информацией. Доказательно собранная информация – это информация.
Бурлаем, если вы меня еще раз перебьете,
хорошо,
я вас
давайте,
тоже буду
давайте
перебивать.
Выслушаем.
Я могу очень сильно перебивать.
Выслушаем,
поверьте
как
мне.
Бакыт собирал компроматы.
Давайте я мысль до конца доскажу, если вы готовы к нормальной дискуссии. О чем
я
мы спорим?
Да.
Да, поэтому подождите,
мы
пожалуйста, мы не
как,
на базаре на ушку.
Мы выслушаем, как господин Бакыт Бекетаев в свое время собирал так называемые компроматы на своих политических оппонентов.
То есть я не собирал, я работал в агентстве противодействия коррупции, там, естественно, приходила информация о тех или иных деятелях и так далее, и так далее. Мы, конечно, это сводили, анализировали.
Это отдельная служба этим занимается или кто?
Вы знаете, что такое компромат? Если кто-то где-то что-то украл, то каждый гражданин в Германии должен позвонить и сообщить. К примеру, у нас то же самое должно быть. Нет? Вот, поэтому компромат – это действие каких-либо чиновников, любого гражданина, который нарушает законы и получает от этого какие-то свои дивиденды. Вот. Поэтому об этом должно знать гражданское общество, и все должны знать. И против этого мы должны бороться. Если кто-то ищет компроматы, его останавливать не надо. Пусть ищет. Пусть ищет и докажет.
Да, да. Давайте вот опять с дефинициями. Да? Есть информация, а есть компромат. И вот исходя из того, что сейчас сказал господин Бакетаев, вот все-таки нам нужно различать. Есть добросовестно собранная информация и есть компромат. Я думаю, что, видимо, компромат – это такая информация, которую используют по необходимости для того, чтобы с кем-то расправиться. И этим отличается информация от компромата.
Если
то есть
информация
это продукт для
информация...
информационной войны.
Информация, либо то есть вы считаете, информация не может быть каким-то, я не знаю, предметом для шантажа кого-то?
Если информация
она не должна быть,
да.
Понимаете? Она должна быть для того, чтобы улучшить ситуацию.
Странно.
Она не должна применяться для того, чтобы вот держать эту информацию, потом ее как-то обшельмовать вот так и использовать как продукт в информационной
господин
войне.
Господин Бакыт Бекетаев.
Мы тоже очень много собираем информации. Это исследование, это тоже информация.
Да.
Но мы не пытаемся эту информацию использовать для того, чтобы с кем-то расправиться. Мы наоборот говорим, давайте вот эту информацию изучим и изменим ситуацию.
Вот это настоящее. Коррупция
отличается...
называется, когда информация... Где граница информации и компромата? Когда информация говорит о том, что человек украл народное добро, и политическая партия использует его для того, чтобы можно
добро?
Я договорю, и политическая партия использует эту информацию против того, чтобы данная партия не набрала голоса, она превращается в компромат.
«Перекресток» на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Существуют ли какие-либо правила? Что говорят, например, а давайте мы будем собирать про него такую вот информацию, а вот то, что личное, а давайте не будем.
Все-таки конечно, по-человечески. Конечно.
Я это почему
грани,
говорю? Потому что
грани
в разное время...
описаны в Конституции.
Да, потому что в разное время были разные сливы. Ну, так называемые сливы. Мы все прекрасно помним то видео, которое всплыло в интернете.
Конечно.
Тикибаева.
Это защищено Конституцией. Это называется право частной жизни. Это есть нарушение пределов допустимого и моралью, и этикой, как политической, так и законной.
Бакыт, как вы считаете?
На сегодняшний день в нашей стране граждане набрали определенный политический капитал. Лапшу повесить нашим невозможно. Поэтому каждый сам решает, насколько это компромат, насколько это информация. И каждый по себе решает, что это политическое действие или аполитическое действие. Поэтому мы должны ориентироваться и не учить наш народ. В нашем народе сейчас ходит бывших 26 премьер-министров. Тысячи бывших министров и депутатов. Поэтому обучать наш народ не надо. Они сами примут решение. Вы дайте им информацию.
Да, я совершенно
они сами
согласна,
решат.
Да. Народ очень осуждает, когда люди и политики выходят за грани морали. Мораль исчезнет.
Давайте поставим грань здесь. Значит, если человек пошел в политику, он становится публичным. Все. Все его разговоры, частные, нечастные, все они становятся публичным.
Нет,
поэтому, если он пошел в политику, то
здесь частная жизнь
должна быть примером.
И это зависит от уровня, от той позиции, которую этот человек занимает. Грани всегда есть. А бывает просто заклинание. Вот говорят, там, шельмование.
Шельмование много.
Конечно,
народ
часть,
сейчас не верит.
Но часть
сегодня,
народа верит, да, но ненадолго.
Таких, сбором такой информации и публикацией таких информаций занимаются профессиональные люди или нет?
Нет, это занимаются профессиональные пропагандисты в медиа. Это большая школа, да.
В медиа.
Я думаю, у нас большая есть такая, с Советского Союза оставшаяся такая школа пропаганды. У нас гораздо меньше именно профессиональной журналистики, которая умеет собирать профессиональную информацию. Она у нас нарождается, слава богу. А вот эта пропагандистская машина, она у нас унаследована от Советского Союза очень хорошо.
Но ведь есть
постоянно
эффект.
Вот, да, конечно, есть, конечно, да. Такой эмоциональный эффект есть, и он может быть достаточно разрушительным.
По коррупционным делам при Акаеве Бакееве практически были возбуждены, но они были, как бы сказать, в очень маленьких количествах и сомнительные. При Атамбаеве, посмотрите, да, с коррупцией мы боремся, но этого мало. Я постоянно говорю, нужна системная борьба. Мы так можем пересажать всех. Пока мы не сделаем системную борьбу против коррупции, мы не сможем побороть. В системную борьбу входит и слив информации. Сливайте. Если на кого-то вы подумали, но будьте ответственны. Если он в суде докажет, что вы не правы, вы сами сядете. Поэтому
да, вы знаете,
здесь нужно очень внимательно собирать информацию. Если кто-то этим занимается профессионально, если нет, они должны это давать. Против коррупции самая лучшая борьба – это средства массовой информации. Даже подозрения нужно писать там, а правоохранительные органы, они сами соберут профессионально.
Да. Совершенно согласна, что борьба с коррупцией должна быть системной. И вообще сразу, вот есть такие доказательные методы, да? Если борьба с коррупцией доказательная, если она имеет доказательные эффекты, то сразу начинает расти бюджет и ВВП. Так было в Грузии. Угу. У нас вот в последние годы как раз, после вступления в таможенный союз...
Сколько был ВВП
после узурпации у нас падает ВВП и катастрофически растет внешний долг. Вы понимаете?
Угу.
Катастрофически вырос внешний долг.
Сколько внешний
и
долг?
И ВВП падает.
Знаете цифры, говорите цифры.
ВВП
давайте поговорим.
Падает,
так, давайте успокоимся.
Растет.
Давайте успокоимся. Давайте
я спокойно, да.
Нормально, мне взрослые, уважаемые
это,
люди.
Да.
Да. Вернемся к нашей теме.
Забавно.
О политической борьбе мы говорили. Причем не шуточной борьбе. Ведь обмениваются такими пощечинами на высоких уровнях. Чем все это может завершиться?
Опять-таки уровни. Уровни все-таки высокие, но есть очень высокие, есть просто высокий уровень.
Но мне кажется,
уровни
это
разные,
очень высокие уровни, когда идет пощечину Атамбаеву, президенту, и когда президент обвиняет временное правительство.
Это да. Очень хорошо. Мы к этому шли, к открытому обществу, и мы должны откровенно, принародно обсуждать. И нечего да. там скрывать. Слушай. Значит, мы к этому шли, и вот эти вот взаимные пощечины, спасибо им. И президенту спасибо, и временному правительству, и Текебаеву спасибо. Потому что мы видим, что они не скрывают, а ведь они могли все тихо замолчать, и так мы ничего бы не знали.
Так чем все это завершится?
Завершится демократией. Завершится правдой, завершится истиной. Истина, еще Геродот за 2000 лет до нашей эры сказал, что мы живем...
Завершится очередными политическими гонениями.
А не
или
будет
тюрьмы.
Никаких гонений в нашей стране уже исключены, потому что мы уже, кыргызский народ, мы уже получили определенный ариет. И еще Геродот 2000 лет до нашей эры сказал, что каждый человек, каждое общество, государство, земля, вселенная, она живет... продвигается прогрессу противоречиями. И поэтому, когда у нас есть противоречия, когда у нас есть дискуссия, когда у нас есть различные взгляды, тогда общество двигается. Поэтому и президент Атамбаев, и оппонент, отец Конституции Текебаев, они откровенно обсуждают все свои информации, которые они обладают. И спасибо им за это. А народ решит. Народ решит, у нас народ грамотный, у нас все высокообразованные, кроме некоторых сусликов. А так все мы разбираемся. То есть нам лапшу не повесить сейчас.
Да. Вру. Да.
Противоречия закончатся хорошо, если будет мирная смена власти. В противном случае...
Досрочные выборы имеете в виду?
Нет, зачем? В срочный, ну, в срок.
В 17-м году.
Как положено, да. Если вот эта мирная
так
смена власти
придёт...
Так
вся перепалка идёт из-за, ну, поэтому, это, из-за попыток внесения
именно,
изменений в Конституцию.
Именно, поэтому я бы не сказала, что противоречия всегда приводят к такой эволюции. Иногда это приводит к революциям, что нежелательно. Вот сейчас на ровном месте менять Конституцию крайне опасно. Это все равно, что вырывать фундамент из-под строящегося дома для того, чтобы улучшить этот дом. Это крайне опасная ситуация.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
Некоторые политологи считают попытки третьих сил расшатать стабильную общественную политическую обстановку в стране. Как вы считаете с этим мнением?
Они всегда были, не только третьи и четвертые. И поэтому, когда в Конституции есть буква, в Конституции есть дух, в духе Конституции у нас есть направление на парламентаризм.
То есть вы хотите сказать, что за каждой стороной стоит кто-то?
Естественно. Сейчас...
А вы можете сказать, кто и за чьей стороной стоит?
В данной Конституции сейчас идет поправки для продвижения и уменьшения власти президента. Он отдает свои полномочия премьер-министру и так далее. Премьер-министр сейчас может формировать свою кадровую политику. Это большое дело в нашей стране. Поэтому мы продвигаемся к парламентаризму. Я предлагал президенту Атамбаеву сделать капитальный ремонт и сделать, чтобы президента выбирали парламент, как это делается в Германии.
Не это ли демократия? Против которого
нет,
вы сейчас
вы
выступаете.
Понимаете, эта стабильность Конституции, она важнее ее совершенства. Соблюдение правил важнее поводов.
То есть вы, в принципе, согласны с теми изменениями, но не сейчас?
Нет.
Так я понимаю вас?
Я считаю, что очень многие улучшения могут достигаться на уровне законов, раз. Второе, на уровне политической культуры. Потому что все возможности этой Конституции совершенно не использованы. Потому что Конституция – это прежде всего консенсус. И в 2010 году этот консенсус с трудом, но он был достигнут.
Консенсус
а сейчас...
только в Северной Корее сейчас есть. Консенсус – это Северная Корея, единогласно, и в Туркмении.
Сейчас в данный момент как раз поправки вносятся без даже попыток достичь консенсуса. И этим это очень опасно. Если даже они просто, все-таки внесут эти изменения, да, но консенсуса не будет, то это будет опрокидывание государственной системы. Обязательно будет, к сожалению, рано или поздно. И этим эта ситуация очень опасна.
Большинство парламента уже поддержали во втором чтении.
Парламент, он, к сожалению, во-первых, в самом парламенте... возвращаясь
к нашей заданной теме изначально об информационных войнах, и мы немножечко обсудили по поводу профессионализма. Кто сегодня в стране ведет информационную
пропаганду? Вот я хочу сказать об одном персонаже, который ведет информационную войну. Его фамилия Заралбек Рысалиев, да? Вот он столько лет, будучи вот министром, он был МВД или там, ну, на такой должности, все время говорил: мародер, 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 ни одного дела до суда не довел, а теперь он призывает публично, говорят, Текебаева надо застрелить. Это экс-министр внутренних дел призывает к террору. Вы понимаете? Это какой профессионализм?
Подайте в суд.
Я прошу, чтобы вот эта передача стала обращением к генеральному прокурору. Господин Заралбек Рысалиев публично, призывая угрозы убийства, призывает к террору.
Он юрист, он генерал. Я не верю, что он мог публично это сказать.
Ну, так написали в соцсетях. Тогда пусть он даст опровержение, что он так не говорил.
Влияние социальных сетей.
Мало что пишет.
Влияние социальных сетей на общественное мнение. Каково оно?
Очень большое сейчас. Они практически там, можно найти всю палитру взглядов нашей страны. И это очень хорошо.
Я тоже считаю, что социальные сети,
это достаточно ли социальные сети отражают, все наше общество?
Нет, конечно, у нас в основном люди это в столице и в городах, там в остальных регионах у нас нет.
А как в других регионах тогда идет эта информационная война? По телевизору?
По телевизору, по радио. Получает.
Но да. Вы знаете, что...
Из-за затыка получает. Вот да. Спасибо за затыку.
Я слышу такие отзывы, да, и рассказы о том, что люди вот настолько им не нравится вот это однобокое шельмование в СМИ, в телевидении, что сейчас люди все больше и больше, пожилые люди даже, они хотят интернет. Доступ к интернету, они хотят альтернативной информации. Социальные сети, они нарушили монополию на пропаганду.
В других странах такого нету.
Ли мы считать, что и утверждать, что в социальных сетях, в интернете только правда?
Нет, конечно.
Нет. Да, не можем.
Это все понимают там.
Да, но там так много пазлов, из которых что-то складывается. Всегда альтернативная информация дает больше возможности сложить более реалистичную картину мира, чем безальтернативная информация. Конечно, в социальных сетях и много агрессии, и всякой непроверенной информации. Это все.
И вот, наверное, один из таких вот завершающих вопросов, который вот мне интересно было бы вам задать, по поводу, опять-таки, этих компроматов, так называемых сливов, что будет с ними? Ну вот опубликовали, вот народ узнал.
История должна произойти так. Значит, на кого слили компромат, он должен доказать, что это не компромат. У нас есть суды, у нас есть средства массовой информации, и они должны доказать обратное. Если не докажут обратное, у нас есть, юридическое и, скажем, такое моральное. И, кроме того, у нас есть политическая ответственность, которую многие у нас берут, но нигде не написано, что такое политическая ответственность. Ни в одном уголовном кодексе, который я постоянно предлагаю внести. Многие берут политическую ответственность на себя. Внести туда, это до 5 лет с конфискацией имущества. Тогда мало кто будет брать политическую ответственность. И поэтому они должны, у нас правовое государство, они должны доказать обратное. Нет, они должны нести ответственность.
Но политическая ответственность, она всегда наступает, рано или поздно. И судьба господ Бакиева и Акаева тому доказательство. Были времена, когда все средства массовой информации вели пропаганду в их пользу, и различные дежурные эксперты тоже их поддерживали. Но время расставляет все, история расставит всех по своим местам.
Это все знают, что история судит всех.
Да.
«Перекрёсток» на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Такое, по мне, ощущение, что в банку сыпали всех тараканов. И вот сейчас идет такое, вы знаете, они друг друга поедают.
Нет,
это говорит о том, что назревает смена элиты государственной. правящие.
Не, ну элита, она по-любому будет сменяться, даже чисто по физическим. Вопрос, в какую сторону это будет сменяться.
Вот я после, хотела после, сказать, что после, вот вы вот были смотрите, правы. Вот смотрите, а нынешняя власть и предыдущая власть, это временное правительство, я имею в виду, друг против друга сейчас они поливают грязью и всячески пытаются судить во всех грехах. Этим самым они демолеризуют друг друга. Согласитесь с этим?
Здесь... Да нет, если посмотрим историю, вспомните, это естественный процесс. Вспомните историю с французской Великой революцией, когда Максимилиан Робеспьер и Марат сами были казнены. Поэтому здесь идет процесс по исторической спирали. И то, что они сейчас вошли в дискурс, да, я считаю,
азарт.
Это очень хорошо для общества, для государства. Мы будем знать, где, кто и что.
Да. А не готовится сделать ли новое... плеяда политиков, свежих лиц. Ну, пока, не говорит ли это
пока
об
не
этом?
Видно.
Плеяда, она проходит перманентно. Она не происходит раз, два и там ушел. Нет, она, это процесс перманентный.
Но вот в этой войне компроматов ведь кто-то должен остаться в проигрыше? Или нет? Или все выйдут сухими из воды и все про все забудут? Будут дальше жить? Ваши прогнозы.
Можно?
Давайте, да. Ну, да, если
можно,
есть да, мнение, да. Давайте.
Да. Дело в том, что вот я очень внимательно выслушала интервью Текебаева на радио «Марал». И он сказал о том, что он несколько лет вот этого нового режима, он был ограничен своим как бы таким этическим договором, да? Вот 31 августа этот договор был нарушен, и он сказал, что, наверное, это к лучшему.
Мне теперь кажется, нарушен был до 31 августа.
Да, он был нарушен, да? Именно как бы попытками смены Конституции, в этом вы совершенно правы, я с вами в этом согласна. Угу. Потому что была надежда, что Конституция будет уважаться, и Атамбаев не будет повторять ошибки своих предшественников и не будет менять Конституцию. Но этот договор был нарушен, и, возможно, это к лучшему. Потому что теперь предстоит как бы такая открытая борьба, и, наверное, это к лучшему, но ситуация достаточно рискованная. Потому что если бы мы сами играли на национальной арене, да, это было бы одно. Но мы должны понимать, что мы находимся во владениях прежней своей метрополии. И поэтому решения там всегда влияли на решения. И сейчас вот раздают ордена, и Атамбаев на лечение едет почему-то не в Бишкек, а в Москву. И поэтому участие вот таких игроков, оно может сильно осложнить ситуацию в нашей стране.
Честно говоря, мне не хотелось бы отыгрывать на состоянии здоровья нашего президента.
Нет, это не это тоже политика.
Верхнего эшелона.
Да, давайте.
Я думаю, что наша оппозиция, вот эта примитивная своей борьбой против властей, они наоборот делают им пользу. Поэтому я не отношу себя к сторонникам власти. Я нигде не работаю. Я свободный политолог. Поэтому вот эта вот наша вот эта примитивная оппозиция у народа иногда вот такая жалость к вам появляется. Вы сами не знаете, что вы просите, что хотите. Никаких теоретических знаний нет.
Господин Бекетаев, вопрос заключается в том...
Я просто хочу высказать это.
Чем все это закончится?
Вам все
закончится
поверили.
Закончится все хорошо. Закончится демократией, правдой, и все равно народ будет знать правду.
Чьи если головы даже... полетят?
Головы, думаю, что... Что значит полетят? У нас сейчас нет гильотин никаких, что мы идти до под голову? Что посадят в тюрьму или что убьют? Или что? Нет, у нас это исключено. Думаю, что будут суды состояться, где что-то друг друга не докажут, не докажут и так далее. Но народ сделает свой...
Вы верите в перспективу судебных каких-то разбирательств после этих сливов?
Нет, конечно, нет. Вы знаете, что
это еще
судебная реформа, она была свернута в тот день, когда господин президент, нарушив два конституционных закона, вернул всех кандидатов в межрайонные суды, как раз межрайонные суды, вот уже начиналось. И после этого судебная реформа была свернута, и сейчас суды...
Вот с этим я согласен.
И это сделал
судебной реформы нету.
И это сделал президент и его аппарат.
Спасибо. Время наше подходит к концу. Может быть, есть что добавить?
Интересно. Вот господин Бакитаев
только
говорит...
Только не переходя
я
на
не верю,
личности.
Я не верю,
прошу
нет,
вас.
Да, я не верю в справедливость судов, но у нас все будет хорошо, потому что у нас все решится в судах. Это очень научно, убедительно и вообще...
А где вы хотите закончить? На заборе? Мы видели эти заборы. Заборами вы ничего не решите, не,
уважаемая. Я надеюсь, гуру, это
вы,
решится.
Вы все на забор всех призываете вашими методами.
Это ложь, вашими... вы лжете.
Спасибо, что наконец-то.
Сегодня на «Затыке» мы обсуждали о информационном и политическом противоборстве, которое набирает нешуточные обороты. В гостях в студии были член комитета гражданского контроля Бурул Макимбаева и политолог Бакыт Бекетаев.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.